Продолжаем изучать текст Пратьябхиджни Харидриям святого Кшемараджи.
Трехглавый Бхайрава присутствует в каждом человеке, пронизывая собой всю Вселенную. Здесь подразумевается следующее. Тот, кто переживает опыт или субъект, он идентичен Шиве, чье тело есть Вселенная, потому что свет сознания есть его подлинная природа. И вследствие того, о чем говорится в только что упомянутых агамах, только благодаря его майя-шакти, он тот, кто переживает опыт, проявлен в свернутом состоянии, ибо его подлинная природа не проявлена.
Так. В абсолютном смысле Шива – это тот, кто переживает опыт в каждом из нас. Тот, кто является каждым из нас. Но который нашим сознанием не идентифицируется как Шива по причине неведения. Шамбху состоит из двух слов. Шам означает счастье, блаженство. Бху означает быть. То есть Шива – это тот, кто пребывает в блаженстве, тот, кто осуществляет свое бытие как счастье. И в нас он проявлен как параматма. Парам означает тот, кто обладает высшей шакти, атма – тот, кто существует во всем, то есть в каждом теле, в каждом живом существе. И вот Шива внутри нас – это шактиман Пуруша Сваям, то есть самосущий, могущественный повелитель этого мира. Но если мы возьмем себя, мы не чувствуем себя самосущими, могущественными повелителями этого мира. Мы как раз чувствуем ограничения, чувствуем связанность. И в чем тогда проблема? Существуют энергии и существа, которых называют сваямши. Сваямша – это порождение Бога. Те, что непосредственно рождены Богом, ну, рождены из чистых татв. А есть те, кто называются випхинамши, например, человек. И человек здесь является пограничной энергией Бога. В нем существуют и материальные энергии, и, собственно, чистые божественные энергии. И поэтому человек представляет собой такую двойственную природу. С одной стороны, своим атманом, своей глубинной сердцевиной, своей природой ума мы живем в нирване. Прямо сейчас. Прямо сейчас мы погружены в брахма-нирвану, в Шива-дхаму, обитель Шивы. Прямо сейчас мы погружены в пять чистых татв, и мы являемся этими пятью чистыми татвами в своей глубинной природе. Никогда не было такого, чтобы мы ими не являлись. С другой стороны, наши пять оболочек – это другая обитель. Это обитель Дэвид-Хамы, обитель Великой Матери, Шакти, плотной энергии. Наше физическое тело, энергетическое, астральное, ментальное. Эти пять оболочек, они принадлежат материи, плотной и тонкой материи, к Дэвид-Хаме. И вот эти две Дхамы, две обители, обитель Шивы и обитель Шакти – они соединяются в нас, поэтому мы такие противоречивые, двойственные натуры. С одной стороны говорим «я хам брахмасми», а с другой «ничего не могу, ничего не понимаю, страдаю». С одной стороны мы говорим «хочу к освобождению», а с другой стороны «хочу богатство, хочу власть, хочу привязанность, хочу удовлетворение амбиций, хочу дом, сад и огород». Дачу, машину, квартиру, успех, признание, уважение и так далее. С одной стороны, я полностью самодостаточен, с другой, я во всем нуждаюсь. Вот такая двойственная, противоречивая природа, она заложена в нас. Изначально заложена. Поскольку мы содержим эти две обители, Шивадхаму и Дэвидхаму. И самосущий, могущественный повелитель этого мира – он одновременно является в нас полностью ограниченным и нераспознанным. И он не идентифицирован в нас, как Шива. И вот когда мы выходим за ум, отрешаемся от пяти оболочек, останавливаем мысленный диалог, входим в ясное осознавание, то Шамбху внутри нас, Параматма внутри нас сразу начинает чувствоваться. Он начинает выходить на первый план. Мы его чувствуем как распахнутое, спонтанное, естественное присутствие, как глубинную светоносную основу природы ума. Мы начинаем его чувствовать. Но стоит начать двигаться мыслям, двигаться эмоциям, и идентичность перемещается на Дэвидхаму, на обитель Шакти, то есть на тело, на прану, и мы это сразу же теряем. Вот такая двойственность. И Шива вообще во Вселенной, он является одновременно в абсолютном смысле и действенной, инструментальной причиной, то, что называют нимитта-карана. И одновременно он называется, является упадана-карана, материей как причиной. Несмотря на то, что, казалось бы, есть эта двойственность, Шива и Шакти, сознание и материя, тем не менее, Шакти неотделима от Шивы, и Дэвидхама неотделима от Шивадхамы. И все это не покидает пределов самого абсолютного сознания Шивы, потому что его энергия от него неотделима.
Сама свертка при ближайшем рассмотрении тоже состоит только из чит, из сознания, ибо она проявляется как несущая в себе природу чит. В противном случае, то есть в отсутствии своего проявления, а проявлена она может быть лишь тогда, когда она имеет природу сознания, она обращается просто в ничто. Таким образом, каждый субъект идентичен с почитаемым Шивой, чье тело есть Вселенная, что и утверждается мной везде.
Стоп. Итак. Каждый субъект идентичен с почитаемым Шивой. Там, где мы обнаруживаем субъектность, мы сразу должны его идентифицировать как Шива. И вот, когда мы осознаем, что каждая субъектность – это не что иное, как сам Шива, когда мы это понимаем, то это воззрение. А когда эта субъектность начинает реально нами переживаться, как Шива, это созерцание. А когда эта же субъектность начинает не только нами пониматься и переживаться, но и реально проявлять энергии, оперировать энергиями, как Шива, это называется поведение. И вот реализация понимания воззрения ведет к джняна-деха. Джняна-кая, к телу мудрости. Реализация созерцания ведет к джняна-деха, из которого рождается майя-деха, иллюзорное божественное тело. А реализация энергии в поведении, то есть в энергии тела, ведет к сиддха-деха, обретению совершенства в проявленном. Таковы эти три измерения. И с точки зрения низших учений, с точки зрения чаря, крия, йога-пады, джняна-пады, надо идти последовательно, снизу вверх. Надо сначала мести пол, простираться в храмах, зарабатывать заслуги добродетельным поведением, участвуя в праздниках и так далее. Это традиционный путь индийского домохозяина, чарья-пада. Надо затем делать яги, пуджи, приучать себя к поклонению, петь баджаны. Потом уже надо заняться йогой, вступить на путь йога-пады и сделать внутренним поклонение. Вслед за этим надо обнаружить природу ума и войти в недвойственность, перейти на джняна-паду. Но с точки зрения анутара-тантры надо делать ровно наоборот. Поэтому анутара-тантра считается прямым путем, быстрым путем, апогеем, кульминационной колесницей, кульминационной падой, вершиной всех путей, но для очень способных, но для одаренных, для очень умных, очень заслуженных, с очень ясным умом и для тех, кто обладает связью. И лая-йога, анутара-тантра, она предполагает сразу войти в прямое введение, сразу войти в недвойственное осознавание, аманаскуджняну, то есть безмолвное знание вне ума. Поскольку очень долго со всем этим разбираться, как мои накопленные заслуги перейдут в мою преданность, как моя преданность меня очистит, как очищенная преданность позволит контролировать ум, ветры и каналы и выйдет в дхьяну, может не хватить одной жизни, десяти жизней, путь многих жизней. А анутара-тантра – это принцип для дивья-йогинов или вира-йогинов, готовых взять быка за рога. То есть прямо войти в безмолвное знание вне ума. Аманаскаджняна. Другой вопрос, кому-то удается, кому-то нет. Но попытаться войти и зафиксироваться на этом уровне. А затем работать с ним вплоть до полного созревания. Это называется принцип Шравана, Манана, Нидхьясана. Прямо войти в Шиву. Прямо увидеть Шиву, ознакомиться с ним. Поэтому еще пратипхиджня даршан, прямое видение, называется еще ознакомление с воззрением, ознакомление с видением. И гуру осуществляет ученика знакомить с воззрением и знакомить с таким видением. И если удается войти в пробел между мыслями, это называется виламба, возникает точка осознавания. И с этой точкой осознавания ученику следует работать, пока эта точка осознавания не раскроется, как пространство осознавания. Если мы дальше работаем, пространство осознавания начинает раскрываться как всеобъемлющее пространство осознавания, покрывающее и сансару, и нирвану.
Если говорится, что акхьяти или невежество есть то, что никогда не проявляется, то есть то, что никогда не переживается в опыте, тогда знание — единственное, что остается. Если же утверждается, что акхьяти, невежество, существует, то оно переживается в опыте в определенной форме. Тогда очевидно, что поскольку оно несет в себе природу знания, то опять же существует только знание.
Стоп. Существует авидья, невидение. И невидение осмысляется также и мирскими людьми, и когнитивными науками. И даже с научной точки зрения невидение, которое существует и присуще большинству людей, это метакогнитивное искажение. То есть искажение видения реальности, присущее сакалам, сансарным существам. И есть такое понятие, называется эффект Даннинга-Крюгера. То есть это Джастин Крюгер и Дэвид Даннинг, такие два ученые, вывели этот эффект. Мы о нем говорили, может, еще год назад. В чем он заключается? Он заключается в том, что люди с низким уровнем квалификации, адхикари, делают каништха-адхикари, делают ошибочные выводы о реальности, о самом себе, о смысле жизни. Ну, например, если взять корову или кота, их тоже можно посчитать каништха-адхикари в своем смысле. И с точки зрения человека их уровень квалификации весьма низок. Ну, там, есть траву, ловить мышей. И они делают ошибочные выводы о природе реальности с точки зрения человека. Ну, например, не понимают, кто такой человек, как устроено общество, вселенная. Их выводы не глубоки, вследствие низкого уровня квалификации. И затем, сделав ошибочные выводы, существа с низким уровнем квалификации, то есть низким уровнем сознания, принимают неудачные решения. Это следствие неверных выводов, неудачные решения. После этого, приняв неудачные решения, они страдают. Но они не способны осознать это, что они приняли неудачные решения вследствие своего низкого уровня квалификации. И из-за чего это происходит? Они имеют завышенное представление о своих способностях. Ну, например, часто бывает, мы едем на машине, и собака бежит, и она пытается броситься на машину и укусить. Может быть, за колесо, не знаю. Всегда я думаю, что она думает в это время. Или у нее срабатывают охотничьи инстинкты. То есть она сделала из-за своего низкого уровня квалификации сделала ошибочные выводы, что она как-то может укусить машину. И она приняла неудачное решение какое-то. Иногда машина даже сбить может собаку. И она даже не способна осознать это. И вот живые существа, они тоже действуют согласно этому, это неведение. Неведение означает фундаментально заблуждаться и делать неверные выводы о природе реальности, о своей жизни, о смысле жизни, о практике, и не быть неспособным осознать это. И поэтому даже когда мы вступаем на духовный путь, очень важно держаться праман, не своих рассуждений, а праман. Авторитетных свидетельств, шастр, данных святыми. Потому что в отношении духовной жизни также очень легко сделать, вследствие собственного невысокого уровня квалификации, сделать неверные какие-то выводы. И затем принять неудачные решения и даже не осознать это. И множество духовных искателей вот это вот не понимают. Зачем Видяранья говорил вот эти слова? Кутаркам Шанкарачарья тоже. Кутаркам Сантьяджня Мумукшух Шрути Машает. Отбросив ложные споры, йогин должен опираться на шастры.
Дальше. С той же целью в Спандакарика провозглашается идентичность Дживы и Шивы, начинающихся следующими словами. Потому что Джива идентичен целой Вселенной и завершающихся такой строкой. Так что ни в слове, ни в объекте, ни в умственном постижении нет ни одного состояния, которое не было бы Шивой. Единственное знание этой истины приносит освобождение. Единственное отсутствие этого знания создает пребывание в оковах. Это будет, несомненно, разъяснено далее.
Стоп, еще раз это надо прочитать.
Потому что Джива идентичен всей Вселенной. Начинаются этими строками и завершаются так, что ни в слове, ни в объекте, ни в умственном постижении нет ни одного состояния, которое не было бы Шивой. Единственное знание этой истины приносит освобождение. Единственное отсутствие этого знания – создает пребывание в оковах.
Ни в восприятии, ни в уме, ни в речи, ни в сознании нет ни одного состояния, которое бы не было бы Шивой. Непонимание этого факта создает заблуждение. Понимание этого факта ведет к освобождению. Например, если мы понимаем факт, что везде что мы видим, слышим, обоняем, осязаем, думаем, везде есть Шива, то мы не будем очаровываться внешней формой всего, мы начнем распознавать Шиву. Например, мысли уже не так нас впечатлят. Мы будем думать, так там за мыслями есть Шива. Или внешние видимые объекты уже нас не так впечатлят, не напугают и не привлекут. Мы будем думать, там за объектами есть Шива. Речь тоже перестанет нас впечатлять сама по себе. Мы будем пытаться распознать Шиву за речью. Мы уже не будем обращать внимания на слова, будем думать, так, там Шива играет вот этими словами, где же там он, надо его поглубже найти. Слова не так важны, как Шива, который за ними играет. Понимание этого факта способно освободить душу, если душа будет правильно выполнять вичару. Исследование этого факта вплоть до полного освобождения. И как такое исследование проводится? оно проводится в форме нидитхьясаны. То есть нидитхьясана означает непрерывная дхьяна, от слова дхьяна. А нидит означает постоянно, непрерывно. Исследование этого факта – это поиск Шивы за словами, за объектами, за мыслями и за восприятиями. Ничто другое. Вот нидитхьясана – это постоянная медитация на Брахмана, постоянная медитация на Шиву. Это исследование этого. И поэтому садху – это такой искатель, охотник, можно сказать, на Бога. Он подобен охотнику, который бежит в лесу или скачет на лошади за чудесным таким зверем, который преследует его везде. Зверь играет с ним, прячется, улетает, и он все равно день и ночь он преследует его и преследует. Вот нидитхьясана похожа на это. Чем бы садху ни занимался, если садху пребывает в нидитхьясане, он ищет Шиву за словами, за мыслями, за объектами и за восприятием. Он везде во всех этих процессах ищет Шиву. И он ищет его, пока не находит. И он ищет его все глубже и глубже. И с помощью чего он ищет сейчас? Он ищет его с помощью чего? Шивоупасаны. Но это верно для начинающих, но нидитхьясана не в этом ведь состоит, так? Третье золотое правило. Как? Вичара. Вичара, но на стадии нидитхьясаны разве это просто вичара сама по себе, которую может делать каждый? Это скорее вичара спанда, осуществляемая как форма созерцательного присутствия, так? Вот. Это созерцание с помощью обнаженного осознавания. То есть вот это исследование обнаружения Шивы осуществляется только в созерцании, в сахаджа-манаска, только в естественном состоянии, с раскрепощенным умом, спонтанно пребывающим, нигде не зафиксированным, пребывающим в авадхане. Вот с точки зрения лая-йоги, джняна-йоги, это единственное есть нидитхьясана. Все остальное нидитхьясана не считается или может называться только условно. Другими словами, истинная нидитхьясана – это пребывание в недвойственном сознании Абсолюта с помощью обнаженного осознавания, когда мы зарождаем вичараспанду, исследовательскую активность. Это не опора на мантру, на визуализацию, концентрацию или точку, или какую-то технику, метод или упаю. Это свободно, спонтанно присутствующее естественное осознавание природы ума, которое, объединяясь с мыслями, восприятиями, объектами, словами, генерирует исследовательскую естественную активность, постигая, везде распознавая Шиву. Вопрос?
То есть, если вот не можешь сам понять, не пробивается вот это понимание, чтобы на уровень переживания оно прошло, вот тогда интегрируешься с сознанием святых, то есть с теми, кто реализовал это.
Да.
То есть ты знаешь точно, что вот он, там гуру, парамгуру, там Рахмананда, они вот святые, они точно это понимают и знают. И настраиваясь на них, это в тебя перетекает со временем, это понимание приходит.
Да, в такой форме, да, это гуру-йога, иштадевата-йога, да. Гуру-йога. Иштадевата йога является основой реализации в Анутара-тантре, потому что ученик получает прямое видение от гуру, а затем он его питает с помощью гуру-йоги. Вот. И также он его питает с помощью иштадевата йоги. Если на низших падах гуру-йога – это форма упасаны, и иштадевата – это форма только упасаны, а затем должна прийти какая-то дивья-бхава, то в Анутара-тантре гуру-йога и иштадевата-йога – это то, что питает ваше осознавание и естественное состояние. И дивья-бхава также питает вашу брахма-ахам-бхаву. Немного здесь по-другому. Это так. Дальше.
Здесь могут возразить, а именно, Субъект или существо, переживающее опыт, несет в себе природу викальпа. А викальпа существует благодаря читта.
Викальпа чем отличается от санкальпа? Кто знает? Да, это мысли неупорядоченные. Если санкальпу мы целеустремленно выражаем как ментальную волну, ментальный посыл, то викальпа – это такие мысли, которые возникают, затем исчезают, которые не несут никакого посыла и никакой пользы. Еще вопрос.
А можно сказать, что викальпа – это санкальпа как прошлой жизни, как-то отраженная? Но все равно же она как-то проявилась из...
Да. Если глубже посмотреть, то викальпы могут быть остаточными следами прошлых санкальп. Да. Но одновременно они могут быть остаточными следами прошлых викальп. Вы могли не выражать никакие санкальпы, а викальпы все равно могли остаться, так? Например, вы проводите пуджу и говорите: «Да, буду я, стану я саньяси, стану я достигшим освобождения». Это санкальпа. Если в этой жизни она не реализовалась, но ментальная сила, которая накоплена была, она перетекла в следующую жизнь, и в этой жизни вы чувствуете. Вдруг вы видите саньяси, думаете: «Так, тоже хочу стать саньяси». Это значит, ваши санкальпы сработали.
То есть субъект или существо, переживающее опыт, несет в себе природу викальпа, а викальпа существует благодаря читта. Поскольку имеется читта, то есть в качестве природы субъекта, как же он, субъект, может иметь природу Шивы? Предвидя такое возражение, дабы разъяснить ситуацию с самой читта, автор говорит.
Стоп. Есть чит – сознание, а есть читта – память, накопление умственных тенденций, накопление кармы. И сансарный человек, сансарное живое существо, оно отождествлено со своей памятью. Именно по причине своей памяти происходит перерождение. Именно память определяет нашу нынешнюю идентичность и наши действия. И мы являемся следствием своей памяти и в прошлых жизнях, и следствием памяти сейчас. Например, если памяти у кого нет, у кого-то нет, что он будет делать? Его спросить: «Ты хочешь достичь освобождения? А что такое освобождение? Ну, ты же стремишься избавиться от сансара. А что такое сансара? Ну, а что ты в относительном будешь делать? А кто я вообще?» То есть он не знает. Читта определяет наше поведение, является хранилищем смыслов, ценностей и целей и формирует вектор намерения. Читта в нынешнем воплощении определяется социальным окружением, воспитанием, родительскими импринтами. Создаются нейронно-смысловые связи разнообразные в этой жизни. То есть человек в физическом теле, он рождается с точки зрения нейрофизиологии как шаблон, заготовка для полноценного индивида. Потому что есть 100 миллиардов нейронов, а связи между ними нет. Нейронные сети не простроены. И только потом, когда я с ним начинаю общаться, разговаривать, учить читать, писать, включать вторую сигнальную систему, образование получает, нейронные связи образуются. И появляется читта, связанная с социализацией, с этой жизнью. Но, в общем, это память. И вот когда мы говорим о накоплении заслуг, то мы говорим о накоплении хороших отпечатков в читте. Накопление хороших воспоминаний, потому что воспоминания являются движущей силой кармы. Когда хорошие отпечатки накапливаются, они замещают негативные отпечатки. Хорошая память толкает душу к хорошему рождению, к совершению других хороших поступков. И она проявляется в виде хорошего окружения. Она, это называется экологический результат. Она проявляется в виде побуждения совершать снова хорошие поступки, в виде хорошего тела и следующего рождения, в виде хороших качеств. Это результат по рождению. Это все действие читты, памяти. И душа, она отождествлена со своей памятью. Она действует в плоскости памяти, и реинкарнация тоже идет в плоскости памяти. Душу судят за грехи или присваивает рай за заслуги только на основании памяти. Если памяти нет, никаких как бы претензий нет. Потому что на душе кто может сказать, там, ты греховна. Вообще ничего не помню. Нет чувства вины, ничего нет. Нет отождествлений. Вот. Но каждая душа имеет такую память. Потому что ее читта работает. Что делает садху с памятью? Он ее очищает. Его когнитивные способности и способность запоминать, наоборот, увеличивается, потому что читта как активная функция становится очень сильной и ясной. Но как отождествление читта растворяется, его опыт не формируется. Поэтому он в каком-то смысле как ребенок, как чистая доска.
То есть нет памяти, это значит нет отождествления с пережитым.
Да. Память прошлых жизней есть. Есть, может быть, память тысяч воплощений и сильные когнитивные способности. Но то, что эти прошлые жизни мои, то, что они принадлежат мне, и то, что я отождествлен с тенденциями, которые эти прошлые жизни диктуют мне, такого нет.
Читти – универсальное сознание, нисходя с уровня четана, стадии несвернутого сознания, становится читта – индивидуальным сознанием, становясь при этом свернутым в полном соответствии с объектами познания. Комментарий. Строго говоря, читта – индивидуальное сознание – есть не что иное, как само возвышенное читти, универсальное сознание. Однако теперь, когда читти сокрыло свою подлинную природу, приняв свернутую или ограниченную форму, она проявляется только в двух аспектах. Временами она ярко вспыхивает под доминированием чит, подчиняя себе ограничения, под видимостью которых она пребывает. Временами же она проявляется под доминированием ограничений. В случае, когда чит доминирует в его естественном состоянии, и при этом проявляется доминирование только пракаша, без вимарша, его праматри или существо, переживающее этот опыт, есть вичняна-кала.
Стоп. Итак, когда внутри нас пробуждается чистое сознание, универсальное космическое сознание, мы как субъект поднимаемся до уровня виджняна-кала, до уровня существа, возвысившегося над шестой татвой. Когда мы в природе ума воспринимаем свою собственную внутреннюю ясность, подобную небу, то мы как на какое-то время переживаем быстротечные самадхи, как виджняна-кала чувствуем себя. Мое сознание везде, у него нет центра, я за пределами имени и формы. Но когда мы утрачиваем это, мы снова становимся сакала, ограниченным живым существом. И каждый из нас в этой жизни переживает определенный свой порог компетентности, свой кармический потолок, который был достигнут в прошлой жизни. И начинает примерно к становлению, к 18 или 33 годам, с того старта, который был достигнут в прошлом воплощении. Есть такое понятие. Принцип Питера означает, в иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности. Мы все пребываем в иерархической системе Дэвид Хама, то есть во Вселенной, состоящей из шакти. В ней есть разные живые существа. И мы тоже занимаем в этой иерархии свое определенное четкое место, как манавы, манущие, человеческие существа, и как сакалы, те, кто принадлежат к обладающим именем и формой. И в этой системе мы имеем возможность подняться до порога своей некомпетенции. То есть вот есть порог нашей компетенции, а далее идет наша некомпетентность. Ну, например, есть у вас достижение первой дхьяны. И что касается первой дхьяны, вы компетентны. А вот что касается выше первой дхьяны, вы не знаете. Это как было какое-то учитель йоги, и он так отвечал. Его спрашивали здесь, а потом он отвечал, а здесь я не в курсе дальше-то. У каждого есть свой порог компетентности. И вот с точки зрения принципа Питера, сотрудник повышается до тех пор, пока не достигнет потолка своей некомпетентности в любой социальной структуре. И потом на этом уровне он застревает и будет на нем пребывать до тех пор, пока не покинет систему, то есть пока он не переродится. Это то, что происходит с каждым живым существом. Он поднимается до определенного уровня компетенции, социализация, взросление происходит, и далее он останавливается, пока не покинет этот мир. Что с садху происходит? Садху достигает своего уровня некомпетентности и на нем находится. Но у него, в отличие от мирского человека, есть возможности. Если у мирского человека наступает синдром конечной остановки, то есть он понимает, что он достиг порога своей компетентности, все. Например, если он был курьером, затем стал заведующим отделом, затем замначальника, а потом руководство посмотрело и сказал, ну все, вот это его потолок, выше он не может. Все, синдром конечной остановки. Это что это такое? Ну, это стресс, утрата смысла дальнейшего движения, формалистика, бюрократизм, ухудшение здоровья, заболевания на нервной почве из-за невозможности двигаться дальше. Такое остановка. У садху другое. Садху может постоянно работать над собой с тем, чтобы преодолевать порог своей компетентности, подниматься все выше и выше. Поэтому у него, если он правильно практикует, никогда не должно быть синдрома конечной остановки. Если такой синдром есть, значит, он просто утерял свой путь, утерял свою практику, прекратил делать садхану. Садху постоянно расширяет порог своей компетентности и постоянно бросает вызов своей некомпетентности. Был в первой тхьяне, значит, я иду штурмовать на Махашанте вторую тхьяну. Реализовал осознанность во сне со сновидениями, стадию малого рождения, я иду штурмовать великое рождение, осознанность во сне без сновидений. Реализовал осознанность во сне без сновидений, я делаю, стремлюсь делать прорыв в Турье, в четвертое состояние. Замкнул круг дня на уровне самоосвобожденного памятования, я стремлюсь замкнуть его на уровне пустотного памятования. Замкнул на уровне пустотного памятования, стремлюсь замкнуть на уровне самоозаренного памятования. Если садху так правильно практикует, то у него никогда нет синдрома конечной остановки, и он все время ощущает пребывающим себя в божественной милости. Он все время растет. Он находится в откровении, в пробужденном состоянии, и его духовная жизнь успешно продвигается. И это не зависит от того, какие энергии нас окружают, какую роль, социальный статус мы имеем среди садху, в монашеской среде. Это не зависит от этого. Часто многие стремятся преодолеть синдром конечной остановки, тоже и садху, среди садху, через внешнее. Я буду разворачивать свою шакти, я буду получать какие-то энергии, и через это я разовьюсь. Скажу так, может быть, разовьетесь, а может и нет. Все зависит от того, насколько вы будете работать внутри. Или я буду проявлять какие-то творческие энергии, или я буду брать ответственность, или я буду как-то проявляться. Вот иногда популярно такое слово «проявляться», то есть проявлять шакти, значит. Вот я буду расти, я буду повышать свой уровень компетентности через проявление шакти. Подход не совсем верный. Потому что садху, он действует сначала не через шакти, а через углубление осознанности. Через очищение осознавания, через совершенствование мастерства в своем медитативном состоянии, в своем состоянии созерцания. А потом шакти, как естественное следствие, будет проявляться. И она будет проявляться мудро. Если же делать ставку на проявление шакти без совершенствования созерцания, медитации, концентрации, то в проявлении можно запутаться.
В том случае, когда доминируют сразу Пракаша и Вимарша, существо, переживающее этот опыт, есть Видья Прамата. Даже в этом состоянии, по мере того, как свернутое состояние сознания постепенно ослабляется, последовательно проявляются стадии Иша, Сада Шива и Анашрита Шива.
Итак, согласно Санатана Дхарме, считается, что в детстве надо приобретать знания, в молодости – богатство и жену, в зрелом возрасте – посвятить себя Дхарме, а в старости – удалиться от мира и медитировать для достижения освобождения. Но с точки зрения садху, саньяси, надо сразу постараться посвятить себя Дхарме. И, посвятив себя Дхарме, надо периодически удаляться от мира, словно ты уже в старости, даже будучи в молодости. Это правильный подход. Что касается богатств и жены, если они есть, то это карма саньяса. Если у саньяси их нет, то и не надо. Зачем копить лишнее? Это подход саньяси. И саньяси – это тот, кто выражает санкальпу идти этим путем, и затем подтверждает ее. И вот сатья санкальпака – это верность своим обещаниям. Или тот, чья практика соответствует установлениям Шивы – шамбхавачара. И вот саньяси идет путем шамбхавачары, и всю жизнь старается сохранять сатья-санкальпаку, верность своим обещаниям. И он становится тем, кого называют брахма-татпара, тот, для кого брахман – высшая цель. И когда он живет подобным образом всю жизнь, рано или поздно он становится тем, кого зовут татвавид, знающий брахмана, постигший сущность брахмана. Но если саньяси забывает верность своим обещаниям, забывает, что брахман для него высшая цель, и его практика понижается, тогда это называется адхамагати, то есть падение вниз. И тогда он может остаться всю жизнь тем, кого называют апрапта-йоги, тот, кто еще не освоил йогу и не получил брахмаджняну. И вот выбор для саньяси, он начинается с момента пробуждения и до момента для засыпания. Его бдение собственного сознания, бдение собственной самодисциплины. Есть множество этических правил, обетов, практик, которые йог должен бдить. Но если их все свести воедино, то все принципы надо объединить в одно. Это принцип единой самаи созерцания. Мы либо пребываем в единой самаи созерцания, которая включает в себя и осознанность, и преданность, и брахма ахам бхаву, и дивья бхаву, либо нет. И вся практика, все сложные методы, обеты, этические правила, дисциплина, они сводятся к поддержанию этой единой самаи. И вот проникнуть в суть единой самаи, сделать ее своим духом и непрерывно соединять жизнь с духом единой самаи – это и есть путь Анутара-тантры. Путь джняна-пады, постижения Шивы через непрерывное обнаженное осознавание. Когда душа с Богом вот прямо, тет-а-тет, протягша, вот один на один каждую секунду. Потому что в обнаженном осознавании ведь нет ни субъекта, ни объекта, ни концепции, ни привязанности. Есть вот прямое восприятие. Вы только проснулись, душа вошла в тело после ночного сна, открыли глаза, и вы снова вспомнили о Боге. А если еще вы ночью помнили о Боге, то такое прямое осознавание Бога было и ночью. В этом состоит садхана на пути Анутара-тантры. Поэтому говорится, из всех путей путь вет наилучший, но путь вайшнава выше пути вет. Путь шиваитов лучше пути вайшнавов. Дакшиначара лучше пути шиваитов. Вамачара лучше дакшиначары. Сиддхантачара превосходит вамачару. Путь каул выше сиддхантачары. Каулы же во всех тантрах восхваляются как пригодные для всех тантр. И вот каулы – это те, кто пребывают в Шиве. Те, кто пребывает в постижении Шивы среди шакти. И вот каулы чара ничем не отличимы от высшей ачары пребывания в недвойственном сознании.